студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Приветствую.
Самое время подвести итоги дня уходящего. У нас для вас припасены новости с экспертными комментариями. И начинаем мы по традиции с коронавирусом. Еще один препарат от COVID-19 прошел государственную регистрацию. Регистрационное удостоверение получил препарат под названием Левелимаб. Торговое наименование, у него несколько более легкое в произношении, Илсира. Он показан пациентам с тяжелым течением болезни в тех случаях, когда развивается так называемый цитокиновый шторм, то есть избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса. Ее опасность в том, что она приводит к повреждению тканей и органов, в частности легочной ткани, и к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом.
Да, препарат этот полностью отечественная разработка. Между прочим, выпускается биотехнологической компанией «Биокат». Препарат получил госрегистрацию в специальном режиме. Клинические испытания третьей фазы еще продолжаются. Это необходимо для получения уже постоянного регистрационного удостоверения. Сейчас оно пока временное. В конце мая в компании рассказали, что в исследованиях участвуют 13 медицинских центров, а врачи отмечают хорошую положительную динамику у пациентов с коронавирусом средней тяжести при приеме этого препарата. В открытую продажу он не поступит, поскольку у него есть ряд противопоказаний. Его нельзя принимать детям, подросткам до 18 лет, беременным женщинам, пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью и с бактериальными инфекциями в острой фазе, включая туберкулез. Понятно, что при таком количестве побочек, при таком количестве противопоказаний, да, выпускать его в открытую продажу невозможно. Принимать его должны исключительно под наблюдением, пристальным наблюдением врача. Но примечательно, что меня так заинтересовало во всей этой истории, изначально препарат разрабатывался для лечения ревматоидного артрита. То есть, казалось бы, где коронавирус, а где ревматоидный артрит? И каким образом такой препарат может помогать при вирусном заболевании? Вот руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков разъяснил эту ситуацию.
Ревматоидный артрит – это аутоиммунное заболевание, когда собственная иммунная система в случае ревматоидного артрита атакует суставы. В случае, опять же, с COVID-19, очевидно, есть сильный побочный эффект аутоиммунной системы, когда развивается чрезмерная реакция в виде цитокинового шторма. А моноклональные антитела, которые используются в данном препарате, а именно ингибитор интерлейкина-6, они необходимы для того, чтобы блокировать, собственно говоря, действие интерлейкина-6 и прервать эту цепочку.
Вот мы все говорили, что иммунитет, люди там болеют, не болеют, но иногда иммунитет, излишний иммунитет, это тоже плохо, это вредно. Вот в случае вот таких вот заболеваний, когда организм просто начинает убивать собственного хозяина, по сути говоря.
Угу. Из-за избытка вот названного...
Да, то есть организм начинает вырабатывать клетки, направленные на уничтожение коронавируса, и делает это с бешеным фанатизмом. То есть он выпускает этих клеток столько, что они уже начинают убивать не только коронавирус, но и собственное тело. И вот для того, чтобы подавить активность этих клеток, и нужен вот этот препарат. И их действительно несколько таких заболеваний существует, но в основном они такие, ну, не вирусного, конечно, характера, которые лечатся вот таким путем, у которых такая проблема, вот такое течение. Красная волчанка, от которой Юлия Началова умерла, это из этой же серии заболевания. Ну, как правило, это системные заболевания. Здесь вирусное, но главное, что суть у них одинаковая, поэтому вот он помогает.
Угу. Назовем цифры сегодняшние по коронавирусу. 8855 новых случаев заражения за последние сутки в России было выявлено. Общее число инфицированных таким образом в России превысило 458 тысяч. По информации оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения коронавирусной инфекции, новые зараженные зафиксированы в 84 регионах. Большинство из них в Москве, почти 2000, в Московской области почти 800 человек и в Санкт-Петербурге почти 350. Скончались за эти сутки 197 пациентов с коронавирусом, вылечились более 8700.
Ну, Москва, конечно, по-прежнему лидирует среди всех регионов, но все-таки обнадеживает и радует тот факт, что соотношение цифр все-таки стало меньше. Если раньше Москва давала приблизительно половину, а то и больше половины прироста выявленных заболевших, то сейчас, ну, это все-таки уже там получается 1/4, где-то около того. Mm-hmm. Поэтому это, конечно, динамика обнадеживающая.
Та же картина, кстати, с летальными исходами. Если раньше львиная доля на Москву приходилась, то сейчас, вот как ты сказала, уже примерно 1/4 только.
Да, то есть действительно есть надежда, что мы в ближайшее время все-таки выйдем из тени, что называется, вернемся к нормальной, привычной жизни, хотя, конечно, перчатки и маски до конца лета, скорее всего, не отменят, а это, конечно, будет тяжко, тем более, что синоптики прогнозируют, по крайней мере, в Москве обещают очень жаркое лето, а в перчаточках-то и в масочке очень тяжело. Сегодня всего-навсего каких-то около плюс 20, и уже невозможно находиться в перчатках и в маске. Может быть, хотя бы на улице это удовольствие отменят. Хотя, ну, не факт. По крайней мере, в Московской области уже отменили уличное ношение масок. Может быть, Москва пойдет по такому же принципу, что маски будут требоваться только в местах скопления людей. То есть общественный транспорт, на работе. Но, по крайней мере, чтобы на улице при плюс 35 в перчатках не ходить.
Сейчас поговорим о том, как некоторые сферы нашей с вами жизни будут восстанавливаться, выходить тоже из так называемого коронакризиса, но сделаем это после паузы.
В эфире «Радио Спутник».
А конкретно мы поговорим о сфере культуры, которая должна тоже быть учтена в плане восстановления экономики. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с деятелями культуры. Сейчас ведется доработка плана восстановления экономики и социальной сферы, и вопросы деятельности учреждений культуры в него должны быть включены.
Да, в свою очередь, Роспотребнадзор надеется, что новый театральный сезон начнется со зрителями в зале. Сейчас разрабатываются методические рекомендации по работе театров, разумеется, в тесном сотрудничестве с самими театрами, чтобы учесть и меры безопасности, но при этом и интересы самих театров. Ну, что касается актеров, режиссеров, они готовы приступить к работе хоть завтра. И театры готовы открыть двери свои в любой момент. В этом уверен театральный критик, ректор Российского института театрального искусства ГИТИС Григорий Заславский.
Есть соскученность актеров по зрителям, а зрителей по возвращению в зал, что даже если театры не будут готовы показать полноценный спектакль, они наверняка пойдут на то, чтобы начать сезон с каких-то просто встреч со зрителями. И я уверен, что это будет иметь успех. Я уверен, что если скажут, что с 2 июля уже можно играть спектакли, то 2 июля театры откроются, не продав ни одного билета. Кто придет, купит 10 билетов, вот для них и сыграет.
То есть, действительно, те актеры настолько соскучились по зрителю, что даже несмотря на то, что, в общем-то, сезон театральный на данный момент уже закрылся, и следующий должен открыться где-то в октябре, в ноябре активно. Но даже если вот прямо вот сейчас вот 2 июля скажут, что все, вот можно начинать работать, они плюнут на все вот эти правила между сезонами и пойдут на сцену, пойдут к своему любимому зрителю, по которому они соскучились. Тем более, что все это время они не прекращали работу. В режиме видеоконференции, да, они продолжали репетиции и даже репетировали новые постановки. Театр на Таганке даже умудрился успеть за это время не только подготовить 2 новых театра, спектакля, но еще к ним подготовить декорации. То есть для них это вообще дело, ну, буквально 2-3 дней, чтобы начать показать эту премьеру. Потому что, да, там все-таки на сцене надо будет 1-2 репетиции, но и расставить эти декорации, развесить. Но они к этому готовы, они к этому, к этому рвутся. И, в общем, в любой момент только дайте отмашку. Они готовы продлить свой этот новый сезон, сделать его длиннее, да, работать все эти летние месяцы, которые им удастся поработать, лишь бы только выйти на сцену. Зарубежные коллеги наших театралов тоже не сидят сложа руки, тоже они готовятся к приему зрителей. Берлинский драматический театр в соцсетях показал, как выглядит зрительный зал при соблюдении социальной дисциплины. Я видела в Твиттере эту фотографию, честно говоря, немножечко так пугающе, потому что убрали каждый 2-й ряд, полностью вынесли кресло. И в каждом 1-м ряду, соответственно, кресла стоят по 1, по 2 штуки. Между ними там тоже поубирали так, чтобы вот 1,5-2 метра выдерживалось. И как, такое достаточно пугающее зрелище на самом деле. Но ну, когда я увидела эти вот креселки родные, а мне как театралу этот год дался тяжеловато, я последний раз в прошлом году была в театре, не успела в этом году до эпидемии туда попасть, а потом уже совсем не получилось попасть. И прям такая ностальгия. Так захотелось уже сесть в эти креселки, даже если рядом никого не будет. Хотя, конечно, аплодировать со всеми вместе, это такое, ну, живительное такое действие. Вот, к слову, в Берлинском драматическом театре из 700 кресел вынесли из зала 500.
Ого.
То есть сокращение значительное. Подозреваю, что это будет и сильный удар, собственно, по бюджету театров, да, по доходу театров. Но, с другой стороны, уж лучше хотя бы 200 билетов продать, чем не продать ничего. Ну и, кстати, не стали не теряют это время даром. Вот эти 500 кресел отправили на реставрацию.
Во всем... Пока все равно отсутствуют, да, почему да. бы и не обновиться.
Во всем есть свои плюсы. Ну, Роспотребнадзор готовит регламент не только для театров, а также для возобновления работы музеев и музеев-заповедников. Проект этот уже готов, правда, пока его не озвучивают. Его согласуют с самими музеями. Они, как известно, на время пандемии ушли в онлайн-сферу. В любой музей можно зайти на его официальный сайт, на его YouTube-канал, куда-то в соцсети, и вы найдете там массу интересных для себя мероприятий. Это и лекции, причем лекции, как правило, вообще можно в онлайн-режиме послушать, и на сайтах они, расписание этих лекций опубликовано, вывешено. И можно посмотреть онлайн экскурсии по экспозициям. Я так по некоторым полазила в преддверии дня, ночи музеев. И на самом деле некоторые настолько захватывающе сделаны эти экскурсии с подробным описанием, причем на разных языках ты можешь выбрать себе язык. В некоторых там прям такие 3D-конструкции, прям действительно смотришь и ощущаешь себя там, внутри этого музея. Поэтому как бы вот, ну, понятно, что музеям тоже уже хочется выйти из онлайн вот такого вот пространства, потому что все-таки как бы ни были прекрасные снимки картин тех же, да, или тех же каких-то исторических памятников, исторических документов, неважно, как бы не были они прекрасны, они все равно не могут передать настроение, они все равно не могут передать эпоху. Сколько раз смотрела Дали на мониторе да, своего компьютера, но когда я пришла на выставку и увидела это вживую, при соответствующем освещении, да, впечатления совсем другие. Поэтому, да, уже, конечно, хочется, чтобы все это вернулось в свое в привычное русло, чтобы была возможность в выходные сходить куда-нибудь в музей, а где, вечерком сходить в театр. Ну, и, кстати, для кинотеатров уже тоже подготовили правила работы. Там тоже не будут продаваться билеты на соседние места, только для тех, кто вдвоем покупают сразу, да, вот там семья пришла, им их, да, их посадят вместе. А так 3-4 свободных кресла будут между зрителями.
70% кресел из зала выносить не будут.
Ну, там сложно, ты же знаешь, в нашем в современных кинотеатрах там же кресла сделаны, зал сделан.
Это
так,
было
что...
на правах шутки.
Ну, я понимаю, понимаю. Но там это не получится. Не получится отправить на реставрацию.
Все, после небольшой паузы мы обратимся к политике.
Коронавирус. Без паники.
Грузинские власти начали смягчать карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Разрешены поездки на легковых машинах, в том числе такси. Также начали работать интернет-магазины и открытые аграрные рынки. Снятие всех ограничений планируется провести постепенно в 6 этапов. Будьте здоровы!
Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал гнусной и подлой провокацией высылку российских дипломатов из Чехии. Напомню, премьер-министр Андрей Бабиш объявил в пятницу, что правительство страны приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов.
Да, история уходит корнями в начало мая, когда, пользуясь эпидемией, власти Праги без обещанного населению опроса демонтировали памятник маршалу Коневу. Инициатива о демонтаже исходила от старосты района Прага-6 Андрея Каларжа. Это была его давняя мечта. Он, собственно, и на выборы шел с идеей убрать памятник из столицы Чехии. Позже он пожаловался, что, мол, в Чехию прибыли некие русские, цель которых физическое устранение его самого и нескольких его сотоварищей по этому деянию. К ним даже представляли охрану на какое-то время. Потом выяснилось, что все это банальная утка. Но, тем не менее, власти Чехии, правительство Чехии не остановилось на этом. В распространении этой утки обвинили самих же дипломатов. Собственно, этим пояснили, почему их объявили персоной нон-грата. Вообще, Нарышкин пообещал, что Россия ответит. И вот как она может ответить, пояснил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
Остается только гадать, для чего это было сделано, потому что никаких не было для этого оснований. Как будет Россия действовать? Ну, вы прекрасно знаете, что Россия всегда действует адекватно, Россия всегда принимает решения зеркальные. Если персонами нон-грата два российских дипломата, соответственно, нужно ожидать, что через какое-то время Министерство иностранных дел России объявит о том, что два чешских дипломата каких-то будут также объявлены персонами нон-грата в России, им будет предложено выехать к себе на родину.
У этой истории более сложная корневая система. Там еще все было подогрето публикациями в СМИ о том, что якобы какой-то российский дипломат, ну, тут даже называлась фамилия конкретного сотрудника российской дипмиссии, привез в Чехию в своем дипломатическом багаже яд рицин, очень сильнодействующий яд, вот, хотя его никто не досматривал, и, в общем-то, никаких доказательств нет, на это указали, в общем-то, и глава МИД Сергей Лавров, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, что, мол, как бы опять началась вот эта салзберийская история, да, без доказательств обвинения. Так что, если у чешской стороны есть что-то по существу, мы ждем, мы озвучим в эфире, но, а пока, к сожалению, это все, вот как сказал Сергей Нарышкин, гнусная и подлая провокация.
Радио «Спутник».
В литовский порт Клайпеды пришел танкер с американской нефтью для Белоруссии. Всего он привез 77 тысяч тонн черного золота. После разгрузки нефть отправится к пункту назначения по железной дороге. Это уже 12-й по счету танкер с нефтью для Белоруссии с начала 2020 года. Общий объем танкерных поставок превысил 1 000 000 тонн нефти.
Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявлял накануне, что танкер прибудет в порт Клайпеды на восточном побережье Балтийского моря вечером 5 июня. Ну, в общем, приблизительно так это все и произошло. Зачем такие сложности нужны Белоруссии, поставки нефти аж из США, и чем это может для нее обернуться, пояснил экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владислав Гинько.
Главным образом, что через экономические какие-то партнерские отношения они пытаются навязать собственную политическую линию, которая в итоге в большинстве своем, к сожалению, приводит к социально-экономической катастрофе там, где ее вот так безропотно, без всякого анализа, без понимания собственных интересов принимают. Стратегически Россия, она выгоднее. То есть это выгода и экономически, и выгодно с точки зрения сохранения собственных интересов, понимания того, как ты должен развиваться в этом мире. Соединенные Штаты, протягивая вроде бы такую руку поддержки, на самом деле потребуют намного больше, чем то, что можно выиграть на этих поставках.
Но здесь дело в том, что и сам Минск, в общем-то, заинтересован с политической точки зрения в таких поставках. Мы помним, какие были сложности в переговорах между Россией и Белоруссией о цене на нефть. Очень долго договаривались, и не удалось вот нужных условий Минску выбить. Там, в общем-то, назывались цифры, сопоставимые с ценами российской Смоленской области. Напомню, да? Но, учитывая, что по весне был такой достаточно кризисный момент для всего нефтяного рынка, Беларусь воспользовалась этим и закупила сразу в нескольких местах. Мы слышали уже о поставках из Норвегии приличного количества нефти, примерно вот сопоставимого с этим танкером. Из Азербайджана называлось то, что эта страна тоже будет поставлять, причем по Черному морю до порта Одессы, а там по трубопроводу Одесса-Броды. Вот. И Саудовская Аравия в мае тоже свою партию нефти отправила. Тут, конечно, вопрос, как вот разные марки из разных стран уживутся на нефтеперерабатывающих заводах в Беларуси. Но, тем не менее, таким образом, как бы Минск показывает, что он суверенен, что он независим ни от кого. То есть это вот такая популярная риторика для господина Лукашенко, когда, да, начинается беседа об углублении интеграции. Хотя все документы об этом есть, все дорожные карты на руках, но вот почему-то всплывают какие-то новые требования. Ну, посмотрим, как это все, во что это все превратится, учитывая, что еще и президентские выборы в августе. Все это играет, так скажем, в одном оркестре, просто в разных рядах, все вот эти факторы. После паузы у нас еще одна интересная тема. К дню русского языка, то есть 6 июня, он же день рождения Александра Сергеевича Пушкина, Яндекс опубликовал нашего всего, да, самые популярные слова за 10 лет по данным поисковых запросов. Итак, рейтинг 2020 года. Все-таки.
Ну, наверное, пока еще 19-го.
Ну, пока
все-таки.
Еще...
20-й всего полгода.
Ну, вот, в общем-то, самых последних месяцев рейтинг возглавили три слова. Это «ауф», такое восклицание. Локдаун, что означает, в общем-то, карантин с английского, и загадочное слово падра. Что же это, Даша, может значить?
Да, я погуглила, что называется, вместе со всеми, посмотрела. Ауф, там несколько вариантов. С одной стороны, это, если такое классическое значение этого слова, то это немецкое «здравствуйте». Ауф Видерзейн – это «до свидания», а ауф – это приветствие у горняков, которые спускаются в шахту. И это такая надежда на возвращение. Но в современном сленге это такая перевернутый вариант «вау». Восклицание, восторженность.
Которые используют, в частности, рэперы. В общем-то, это слово к нам и пришло из-за песни некого рэпера Нурминского. Кто бы это ни был.
Ну, локдаун ты уже сказал значение, а вот падра тоже очень интересное словечко. Значение масса. Во-первых, это город в Индии. Во-вторых, это община в Италии. А в-третьих, это еще и плохая погода, по словарю Даля.
Но, скорее всего, как указывают опытные интернет-юзеры, это все-таки сокращение от слова «подруга». Потому что из текста песни одной из групп это, в общем-то, проистекает. Спасибо большое, Дарья Чередник. Говорим. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.